Крисия Ковальски. Гитара в руках твоих. Предисловие автора. Зашумела в памяти высокая трава, добрая, с туманами речная синева. Научись играть на гитаре, поднимешься в гору, любить не забудь. Сон свой отдай звездопадам янтарным. Научись играть на гитаре и в путь. Николай Трубач. Эта история совсем не похожа на те, которые я пишу, но, наверное, в творчестве любого автора наступает момент, когда хочется написать свою рождественскую историю, чтобы вселить надежду в сердца читателей, показать, что чудеса случаются. Чудеса случаются и происходят там, где в них верят, благодаря доброте наших сердец и теплу нашей души. Так хочется обнять каждого своего читателя и поделиться теплом и добром с каждым из вас. Я надеюсь, что моя история подарит вам тепло Рождества и свет надежды. Пролог. Однажды летом. И ждешь, и не решаешься сама, и проводить пора бы до калитки. Но вдруг в один момент вступают скрипки, и кружится весь мир и мошкара. И тот мальчишка в выцветших штанах, и та девчонка в узких старых джинсах. Так никогда и не смогли прожиться, так и остались запахом костра. Дарья Пурш. Полина помнила, как в детстве просыпалась у бабушки в деревне. Она еще даже не просыпалась, а чувство чего-то очень приятного уже ощущалось ею сквозь сладкую утреннюю дрему. А потом она открывала глаза и вспоминала, что сегодня первый день лета. И такая безмерная радость вдруг охватывала ее, что становилось легко-легко. Полина вскакивала с кровати, босыми ногами бежала по холодным деревянным половицам на крыльцо. И вмиг ступни ощущали тепло прогретых утренним солнцем досок. Полина подставляла лицо солнечному свету, чувствовала, как внутри нее все мгновенно наполняется беспричинным счастьем. Хотя почему беспричинным? В детстве так легко быть счастливым, просто счастливым. От того, что начался новый день, который уже с утра обещает приключения, удивительные открытия и даже небольшие путешествия. И все это в один день. Один долгий, чудесный летний день. Полина вышла из дома в еще прохладное утро. Где-то вдали остатки тумана еще окутывали ватным одеялом пологие берега реки. И девочке захотелось побежать по берегу вот прямо сейчас, как есть, босой и с распущенными волосами. И она, следуя порыву, ступила на влажную траву. Несколько шагов, и подол легкого ситцевого платья промок от холодной росы, облепил ноги. Но Полина только беспечно встряхнула головой и ускорила шаг. Ее манил этот зарождающийся летний день, обещавший стать тягуче длинным, как карамельная конфета, завлекающим обещанием новых, необычных событий. Мягкая, еще слишком молодая трава легко мялась под босыми детскими ступнями, оставляя узкую тропинку на прибрежном лугу. На нем еще не зацвели цветы, только изумрудная трава, поблескивающая от росы. Еще не раскрытые спящие головки одуванчиков, уже поднимающие стебли к утреннему небу. У реки туман становился гуще, и Полина поежилась от прохлады. Но, конечно, такая пустячная вещь, как утренняя прохлада, не могла удержать девочку от прогулки. Полина побежала вдоль берега. Длинные спутанные волосы развивались на бегу, острая галька колола босые ноги. Возле переката, где утреннюю тишину нарушал тихий рокот воды, Полина остановилась, успокаивая сбивчивое дыхание. Она увидела, что с одного берега на другой расставлены длинные узкие жерди, а на них закреплена рыболовная сеть. девочка с интересом стала рассматривать натянутые от берега до берега рыбацкие сети. Вдруг совсем рядом в зарослях молодых еще низеньких ив послышался легкий шорох. Полина обернулась на звук и увидела стоящего в нескольких шагах от нее мальчика, чуть старше нее. На нем широкая светлая рубаха, явно с чужого плеча, закатанные до колен штаны, и он тоже босоногий. Черные кудри спадали на лоб, синие глаза с интересом смотрели прямо на Полину.
«Что ты здесь делаешь?» – поинтересовалась девочка.
«Рыбачу», – ответил мальчик.
«Вместе с дедом».
«Я тебя раньше не видела».
«А я в первый раз сюда приехал».
И вдруг непринужденно, как бывает только у детей, предложил. «Хочешь с нами?» Полина кивнула. Ну, конечно же, она хотела встретить настоящего рыбака и посмотреть, как ловится рыба. Вадик, так звали мальчика, привел Полину к месту, где рыбачил его дед. Они провели на реке пару часов, прежде чем Полина спохватилась, что ее может потерять бабушка. К тому времени, когда девочка вернулась домой, бабушка уже приготовила завтрак. На столе, под вышитой яркими нитками льняной салфеткой, стояла тарелка, полная горячих, вкусно пахнущих оладий. Бабушка Тоня немного пожурила внучку за то, что ушла без предупреждения, не умывшись, не причесавшись и не позавтракав как следует. Пожурила, но только немного. И сразу же усадила внучку за стол пить чай с оладушками и сметаной. Бабушка вообще никогда по-настоящему ни на кого не сердилась. Только иногда могла немного беззлобно поворчать. День был теплым, солнечным. Полина договорилась с Вадиком снова встретиться на берегу реки после обеда. Они быстро подружились всего лишь за одно утро. Так как Вадик приехал в деревню впервые, у него там еще не появилось друзей. И Полина стала его первым другом. Длинноногая, с заостренным подбородком на худом личике, большими голубыми глазами и пухлыми большими губами, она выглядела и забавно, и трогательно одновременно. За ее большой рот Вадим прозвал Полину «лягушонком». Но девочку это не обидело, потому что прозвище звучало ласково и шутливо. Каких только занятий они не придумывали этим летом! Они построили шалаш в ветвях старой разросшейся черемухи, нашли потерявшуюся кошку бабушки Тони, но не одну, а уже с тремя милыми забавными котятами. Они прятали беленькие пушистые комочки на чердаке и тайком носили им молоко, пока бабушка Тоня не обнаружила свою пропавшую кошку и раздала уже подросших котят соседям и знакомым. В дождливые дни они проводили время все на том же чердаке. Сидели на разбросанной соломе и читали страшную книжку «Куклы мадам Менделип», после чего ночью Полине стало так жутко страшно, что она побоялась встать с кровати, чтобы попить на кухне воды. Странное дело, пока они были с Вадиком вместе, им было смешно и весело читать эту историю, а как только Полина оказалась одна, то забоялась появления ужасных кукол. Они исследовали все тропинки в ближайшей роще, нашли земляничное секретное место, чуть не упали в заброшенный колодец, насобирали полную банку жуков-стригунов, учили пса-пушка бегать за мечом. А однажды им пришлось убегать от бешеного жеребца. Тогда они забрались на крышу старой бани и долго сидели там, пока жеребец бегал по полю, громко ржал и вставал на дыбы. И только когда он убежал, дети решились спуститься вниз. Но тут оказалось, что Полина совершенно не помнит, как забралась на высокую крышу и очень боялась с нее слезать. Тогда пришлось спускаться с внутренней стороны по полуразрушенной кирпичной трубе в баню, а потом пытаться открыть изнутри дверь на заржавевших петлях. В середине июля цветет иван-чай, и бабушка Тоня позвала внучку его собирать. Они шли по лугу, лиловому от цветов, усеявших длинные стебли иван-чая, и бабушка учила Полину собирать листья правильно, чтобы не повредить растение. Нужно было придерживать вверх стебель и одним осторожным движением руки провести вниз,
собрав листья в ладонь. Сами лиловые соцветия рвать нельзя, нужно оставить их, чтобы созрели семена. И листья на голых стеблях за лето отрастут снова. Потом они рассыпали сорванные листья во дворе на широком одеяле и сушили их. На следующий день бабушка Тоня перекручивала их, уже подвяленные в мясорубке, и кашицу выкладывала на противне, а противни ставила в открытую духовку. Когда листья иван-чая сушились в горячей духовке, то по всей кухне расходился сладкий аромат ягодного варенья. Одну горсть чая бабушка Тоня заваривала, чтобы попробовать вкус, а остальные пересыпала в высокие стеклянные банки с узким горлышком, плотно закрывала крышкой и убирала в самый дальний угол буфета до зимы. Полина помогала бабушке собирать и другие травы – красные головки клевера, листья земляники, шиповника и малины, смородины и мяты. Все это сушилось на подоконнике, источая терпкий аромат, а потом смешивалось в жестяные банки из-под чая. «Лето в банке» – так бабушка Тони называла травяную смесь, засыпанную в банку и плотно закрытую крышкой. Откроешь зимой такую банку, вдохнешь аромат луговых трав, и как будто ласковое теплое лето возвращается холодным зимним днем. В конце лета произошло неприятное событие. Возле двухэтажного жилого дома напротив школы находилась волейбольная площадка, где часто собирались дети из соседних дворов. Девочки обычно сидели на лавочках, разговаривали и наблюдали за играющими на площадке. В тот день Вадик поссорился с Митькой Никитиным. Их ссора быстро перешла в драку, а так как Митька был старше на 2 года, да еще и выше ростом, то победителем в этой схватке вышел Никитин. Девочки, и особенно Полина, настороженно наблюдали за потасовкой. Митька повалил на землю Вадика, а потом перескочил через низкую ограду и скрылся в соседнем дворе. Вадик встал, отряхивая штаны от песка. Полина почувствовала облегчение от того, что Митька все-таки не так сильно побил ее друга, как она боялась. И вместе с облегчением она вдруг вспомнила, что опять без предупреждения ушла из дома, и что бабушка Тоня очень волнуется за нее. Ей нужно было возвращаться домой. К тому же уже стемнело.
«Мне нужно домой», — сказала она Вадику.
«Не уходи»,
— вдруг с неожиданной настойчивостью произнес мальчик.
«Пожалуйста, не уходи».
«Нет, мне нужно идти».
Покачала головой Полина, прикидывая, сколько времени она отсутствовала и сильно ли волнуется теперь бабушка.
«Ты уходишь из-за того, что я не смог дать сдачи Митьке?» – спросил Вадик.
В его голосе прозвучала обида, а его взгляд был такой растерянный, что Полина вдруг засомневалась в правильности своего намерения.
«Нет, не из-за этого. Просто мне нужно идти». Я бабушку не предупредила, когда уходила.
Он не стал больше настаивать, но Полина вдруг поняла, что он на нее обиделся. И когда она возвращалась домой, по дороге все время думала о том, правильно ли она поступила. Что было правильнее, остаться и поддержать Вадика или успокоить тревогу бабушки? Тогда она не смогла сделать правильный выбор. На следующее утро Полина сразу же побежала к дому своего друга. Но во дворе ее встретил только его дедушка и сообщил, что полчаса назад за Вадиком приехал отец и забрал его в город. Полину эта новость обескуражила. Девочка стояла возле калитки дома своего друга и понимала, что уже никогда с ним не помирится. И осознавать это было так больно и ужасно, что Полина заплакала. Она медленно плелась по пыльной дороге, и все вдруг стало пустынным и потеряло смысл. Только грустный взгляд его пронзительно-синих глаз, когда он просил ее остаться в ту минуту с ним. Прошла зима, но на следующее лето Вадик не приехал к дедушке в деревню, а еще через зиму дедушка умер. С тех пор дом друга опустел. И больше никогда Полине не пришлось встретить своего друга, с которым она провела самое восхитительное, полное событий и приключений, лето. В душе Полины навсегда поселился страх не успеть сказать близким людям о том, как они ей нужны, пока они рядом. Еще в детстве ей пришлось узнать, как все переменчиво, необратимо переменчиво в этом мире.